Глава первая. О проекте «Глаз Господа» существует огромная и гораздо более пестрая по своему составу литература, чем о манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир обрушилась лавина статей, книг, брошюр. Одна биография составляет увесистый том размером с энциклопедию. Официальная версия изложена в докладе Беллойна, позднее вышедшем в издательстве American Library, 10-миллионным тиражом. А его квинтэссенция содержится в восьмом томе американской энциклопедии. О проекте писали и другие люди, занимавшие в нем ведущие должности. Например, С. Рапопорт, первая в истории межзвездная связь. Т. Дилл, глаз Господа, я его слышал. И Д. Протеро, проект Глагос, физические аспекты. Книга Протеро, моего ныне покойного друга, одна из самых обстоятельных. Хотя принадлежит она, собственно, к разряду узкоспециальной литературы, где объект исследования совершенно ограничен от личности исследователя. Историко-научных разработок слишком много, чтобы их все перечислить. Четырехтомная монография Уильяма Ангерса «Хроника 749 дней» восхитила меня своей скрупулезностью. Ангерс добрался до всех бывших сотрудников проекта и изложил их взгляды, но осилить ее я не смог. Это было все равно, что читать телефонную книгу. Особый раздел составляет толкование проекта. От философских и богословских до психиатрических. Их чтение меня утомляет и раздражает. Не случайно, я думаю, охотнее всего рассуждают о проекте те, кто в нем не участвовал. Это напоминает отношение к гравитации или, допустим, к электронам культурной публики, читающей популярные книжки. Публике кажется, будто она что-то знает о том, о чем специалисты даже не решаются говорить. Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем полные пробелов и неясностей сведения, которыми располагают ученые. Авторы и истолкователи втискивали факты в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний, отсекая все, что туда не влезло. Некоторые истолкования восхищают находчивостью и остроумием. Но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в графоманию на тему проекта. Науку с самого начала окружала галла псевдонауки, этого порождения недоумков, и стоило ли удивляться, что Глагос, явление небывалое, вызвал в сумеречных умах усиленное и даже опасное брожение, вплоть до создания религиозных сект. Количество информации, необходимое, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике проекта, по правде сказать, превышает емкость мозга отдельного человека. Но неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коем мере не сдерживает дураков. Поэтому в океане печатной продукции, порожденной проектом Глагос, каждый отыщет кое-что для себя, если его не слишком интересует истина. Впрочем, о проекте писали и особы, во всех отношениях почтенные. Новое откровение преподобного Патрика Гординера хотя бы остается в ладах с логикой, чего не скажешь о послании Антихриста, отца Бернарда Пиньяна. Этот богобоязненный автор свел проблематику Глагоса к демонологии с одобрения своих иерархов, а неудачу проекта объяснил вмешательством провидения. Он, похоже, принял всерьез название «Повелитель мух», выдуманное участниками проекта в шутку, как ребенок, уверенный, что названия звезд и планет написаны прямо на них, а астрономы читают их, глядя в свои телескопы. Но что сказать о потопе сенсационных версий? Об этих замороженных блюдах, готовых к немедленному употреблению и разве что не разжеванных, которые в своей целлофановой упаковке гораздо лучше на вид, чем на вкус. Одни и те же компоненты заправлены в них всякий раз новым, но непременно сказочным ярким соусом. Журнал «Лук» сдобрил серию своих репортажей шпионско-политическим соусом, вложив мне в уста слова, которых я в жизни не говорил. В «Нью-Йоркере» продукт был изысканнее, с добавкой кое-каких философских вытяжек. А доктор медицины У. Шейпер изложил психоаналитическую трактовку событий в книге «Истинная история Глагоса», из которой я узнал, что действиями сотрудников проекта руководила либидо, деформированная под влиянием новейшей космической мифологии секса. Доктор Шейпер обладал также точными сведениями о сексуальной жизни космических цивилизаций. И почему это без водительских прав запрещено разъезжать по дорогам, а вот людям, начисто лишенным порядочности, о знаниях я и не говорю, позволено печатать свои сочинения беспрепятственно и в любом количестве, Инфляция печатного слова отчасти вызвана экспоненциальным возрастанием количества пишущих, но издательской политикой тоже. Детство нашей цивилизации было временем, когда читать и писать умели лишь избранные, по-настоящему образованные люди. Этот критерий сохранял силу и после изобретения книгопечатания. И хотя сочинения глупцов иногда издавались, тут ничего не поделаешь. Их число еще не было астрономическим. Не то что теперь. В разливе макулатуры тонут действительно ценные публикации. Ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди 10 никудышных, чем 1000 среди миллиона. И неизбежным становится неумышленный плагиат, повторение где-то уже напечатанных мыслей. Я и сам не уверен, что не повторяю сказанное кем-то до меня. В эпоху цивилизованного взрыва этот риск неизбежен. И если я решил изложить собственные воспоминания о работе в проекте, то лишь потому, что ничто из прочитанного меня не удовлетворило. Не обещаю читателю правду и только правду. Другое дело, если бы наши усилия увенчались успехом, впрочем, тогда моя затея была бы ненужной. История поисков истины поблекла бы в свете самой истины, как материального факта, вбитого в самую сердцевину цивилизации. Но поражение словно вернуло наши усилия к первоисточнику. Мы не разгадали загадку, и нет у нас ничего, кроме обстоятельств нашего поражения. Это леса, а не постройка, процесс перевода, а не его результат. И это единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном. Уже здесь я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам себе назвал объективными. Начиная с доклада Белойна, в них вообще нет слова «поражение». Разве мы не вышли из проекта несравненно более богатыми, чем вошли в него? Новые разделы коллоидной физики, физики сильных взаимодействий, нейтринной астрономии, ядерной физики, биологии, а прежде всего новые знания о космосе. Вот лишь первые проценты от нашего информационного капитала. А ведь он, уверяют специалисты, обещает прибыли и в дальнейшем. Конечно, но польза бывает разного рода. Муравьи, натолкнувшись на мертвого философа, быстренько им воспользуются. Мой пример вас шокирует. Именно этого я и хотел. Письменность с самого своего зарождения имела, казалось бы, единственного врага – ограничение свободы выражения мысли. И вот оказывается, что для мысли едва ли не опаснее свобода слова. Запрещенные мысли могут обращаться в тайне. Но что прикажете делать, если значимый факт тонет в половодье фальсификатов, а голос истины – в оглушительном гамме, и хотя звучит он свободно, услышать его нельзя. Развитие информационной техники привело лишь к тому, что лучше всех слышен самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый. Мне-то есть что сказать о проекте, и все же я долго не решался сесть за письменный стол. Не имея желания увеличивать и без того огромный список публикаций, я ждал, что кто-нибудь, владеющий словом лучше меня, сделает эту работу. Но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего. Но если об успехах пишут охотно и много, то неопознанном почти ничего, и эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь лабиринт, кроме нескольких тупиковых или обвалившихся проходов. А между тем мы даже порога не переступили, обреченные до самого конца строить домыслы. Мы лишь отколупнули несколько крошек от печати у входа в него и, растерев их в руках, восхищались блеском, позолотившим нам кончики пальцев. О том, что кроется за печатями, мы ничего не знаем. А ведь одна из главнейших обязанностей ученого – определять не масштаб познанного, оно говорит само за себя, но размеры еще непознанного, незримого атланта наших познаний. Я не питаю иллюзий. Боюсь, что меня не услышат, потому что уже нет универсальных авторитетов. Разделение, а может быть распадение науки, на специальности зашло далеко, и специалисты объявляли меня некомпетентным всякий раз, стоило мне ступить на их территорию. Давно было сказано, что специалист – это варвар, невежество которого не всесторонне. Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте. 19 лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торнапом, трагически погибшим в автомобильной аварии, опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных гедонистически ориентированной программе. К ним относятся, в частности, все животные вместе с человеком. Эта программа основана на наказаниях и поощрениях, которые воспринимаются как страдания и наслаждения. Мои расчеты показывают, что если количество элементов регулирующего центра мозга превышает 4 миллиарда, в совокупности таких автоматов появляется тяготение к крайним полюсам программы. При этом верх может взять один из предельных вариантов, а выражаясь более обыденным языком, садизм либо мазохизм. Следовательно, их возникновение в процессе антропогенеза было неизбежно. Эволюция согласилась на такое решение, поскольку она оперирует статистическими величинами. Для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния, недуги, страдания отдельных особей. Как конструктор, она выбирает приспособление к обстоятельствам, а не достижение совершенства. Мне удалось доказать, что в любой человеческой популяции при сохранении полной панмиксии, свободное скрещивание, не более чем у 10% особей будет наблюдаться достаточно уравновешенное гедонистически регулируемое поведение, а остальные будут отклоняться от нормы. Хотя я уже и тогда считался одним из лучших математиков в мире, влияние этой работы на антропологов, этнологов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять. Моя работа была не гипотезой, а формальным, следовательно, неопровержимым доказательством того, что некоторые свойства человека, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, результат чистейшей статистической флуктуации, обойти которую при конструировании автоматов или организмов невозможно. Позже, использовав превосходные материалы, собранные Торнапом, я распространил свое доказательство на процесс возникновения групповых этических норм. Однако и эту работу полностью проигнорировали. Годы спустя, после бесчисленных дискуссий с гуманитариями, я понял, они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я представлял, считался у них чем-то вроде безвкусицы, потому что не оставлял места для риторических препирательств. Это было бестактно с моей стороны делать выводы о природе человека с помощью математики. В лучшем случае мою затею назвали любопытной, а по существу никто из гуманитариев не мог примириться с тем, что великую тайну человека, загадочные свойства его натуры можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не говорили этого прямо, тем не менее, полученный мною результат вменили мне в вину. Я вел себя как слон в посудной лавке. То, перед чем спасовали антропология и этнография с их полевыми исследованиями, а также глубочайший философский анализ природы человека, чего не удалось сформулировать в виде осмысленной проблемы ни в нейрофизиологии, ни в этологии, наука о поведении животных, что оставалось тучным заповедником вечно плодоносящих метафизик, психологии подсознания, психоанализа классического и лингвистического и бог весть каких еще эзотерических дисциплин, я попытался рассечь, словно Гордиев узел, своим доказательством в 9 печатных страниц. Они уже свыклись со своим высоким саном хранителей тайны, которую именовали воспроизведением архетипов, инстинктом жизни и смерти, волей к самоуничтожению, влечением к небытию. А я, перечеркнув эти священные ритуалы какими-то группами преобразований и эргодическими теоремами, заявляю, что решение проблемы найдено. Вот почему ко мне относились с тщательно скрываемой антипатией. Какой-то бесцеремонный профан посягнул на загадку, попытался зацементировать ее вечно живые ключи, запечатать уста, находившие радость в задавании бесконечных вопросов. А так как моего доказательства опровергнуть не удалось, оставалось только его замалчивать. Нет, во мне говорит неуязвленное самолюбие. Меня ведь вознесли до небес, правда, за другие работы, в области чистой математики. Этот опыт, однако, был весьма поучителен. Мы недооцениваем косность мышления во многих отраслях знаний. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое наш ум оказывает статистическому подходу, в атомной физике куда меньше, чем в антропологии. Мы охотно принимаем непротиворечивую и подтвержденную опытом статистическую модель атомного ядра. Мы не спрашиваем: ну, а как все-таки атомы ведут себя на самом деле? Но в науках о человеке нас такой подход не устраивает. Вот уже 40 лет известно, что различие между благородным, добропорядочным человеком и маньяком-выродком сплошь и рядом зависит от расположения 2-3 пучков волокон серого вещества мозга, и неосторожное движение ланцета, задевшего эти волокна, чуть выше глазных впадин, способно превратить человека великой души в тупое животное. Но целые области антропологии, не говоря уже о философии, просто не принимают этого к сведению. Да и сам я не составляю тут исключения. Мы все ученые и профаны, скрипя сердцем, готовы признать, что наши тела с возрастом портятся, но дух! Нам хотелось бы видеть его непохожим на механизм, в котором что-то может заесть. Нам подавай совершенство, хотя бы с обратным знаком. Совершенство постыдное и греховное, только бы уйти от сатанинского объяснения, что человек есть игралище сил, абсолютно к нему равнодушных. А так как наша мысль движется по кругу, выбраться из которого невозможно, я признаю, что есть доля истины в памятных для меня словах одного из наших выдающихся антропологов. Удовлетворение, с которым ты говоришь о своем доказательстве лотерейности природы человека, заметил он мне, не вполне бескорыстно. Тут не одна только радость познания, а еще и удовольствие поглумиться над тем, что другому любезно и мило. Вспоминая свою непризнанную работу, я не могу отделаться от невеселой мысли, что таких работ на свете должно быть немало. Залежи потенциальных открытий громоздятся на полках библиотек, в ожидании тех, кто мог бы их оценить. Мы привыкли к ясной простой ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все завоеванное и понятное служит ей тылом. Но по сути безразлично, таится ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ. То, что не включено в кровообращение науки, не оплодотворяет ее, все равно что не существует. В любую эпоху способность науки воспринимать радикально новый подход к явлениям не слишком-то велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики – лишь один из примеров тому. Сноска. Имеется в виду самоубийство Людвига Больцмана 1844-1906 годы. Конец сноски. Кругозор науки этого передового, как считается, отряда нашей культуры – ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль нередко играют стечения обстоятельств самого разного рода, возведенные в ранг нерушимых канонов методологии. Я завел об этом речь не случайно. Наша культура плохо усваивает даже идеи, возникающие в ее же собственных рамках, но в стороне от главного русла, хотя и творцы, и отрицатели новых подходов, дети одного времени. Так можно ли считать, что мы сумеем понять совершенно чужую культуру, да еще отделенную от нас космическими просторами? Сравнение с армией букашек, которые извлекли бы немалую пользу, наткнувшись на мертвого философа, и тут кажется мне весьма подходящим. Пока такой встречи не было, мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а поражение, которое мы потерпели, сыграло в ней роль «experimentum crucis». Решающий эксперимент, латынь, стало доказательством нашей беспомощности, и этого результата не пожелали заметить. Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности принять и понять даже радикально иную, внеземного происхождения информацию, остался непоколебимым, хотя, получив послание со звезд, мы поступили с ним немногим лучше, чем дикарь, который, согревшись у костра из сочинений мудрейших умов, решил бы, что превосходно использовал свою находку. Итак, рассказ об истории наших напрасных усилий может оказаться не бесполезным, хотя бы для будущего исследователя первого контакта. Ведь опубликованные сообщения, официальные реляции повествуют о так называемых успехах, то есть о приятном тепле, идущем от пылающих рукописей. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали в реляциях, не сказано почти ничего. Я же говорил, что такой подход был бы позволителен, если б в конечном счете исследование отделилось от исследователей, изучающих физику, не засыпают сведениями о том, какие ошибочные, недостаточные гипотезы, какие ложные допущения предлагали ее творцы, как долго искал и заблуждался Паули, прежде чем правильно сформулировал свой принцип, сколько неверных идей перепробовал Дирак, прежде чем додумался до своих электронных дыр, Но история проекта «Глаз Господа» — это история поражения, история блужданий, за которыми не последовало спрямление дороги, и мы не вправе пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги пути. Кроме них у нас ничего не осталось. С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше я ждать не могу, по причинам чисто биологическим. Я располагал некоторыми заметками, сделанными уже после ликвидации проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет понятно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать ясно. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по проекту. Мы очутились у подножия колоссальной находки, до предела неподготовленные и до предела самоуверенные. Как муравьи мы облепили ее. Быстро, жадно, ловко и сноровисто. Я был одним из них. Это рассказ муравья.